Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Алексей Кузнецов.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 5 часов утра, на волнах Радио Свобода, выпуск новостей. В начале краткая сводка. Премьер-министр Украины Юрий Ихануров отверг обвинение в незаконном отборе российского газа. Российские спецслужбы усилили охрану энергетических коммуникаций на Северном Кавказе после серии взрывов. В Москве из-за повреждения теплотрассы без тепла остались несколько домов, детский сад и общежитие. А теперь о новостях более подробно. Российские спецслужбы усилили охрану энергетических коммуникаций на Северном Кавказе после серии взрывов. Продолжаются восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию. В ночь на воскресенье в результате подрыва газопровода в Северной Осетии и опор линии электропередач в Карачаево-Черкесии поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. Сейчас Грузия получает топливо из Азербайджана, а электричество из Турции. Грузинские власти обвинили в диверсиях Москву. Премьер-министр Украины Юрий Ихануров отверг обвинение в незаконном отборе российского газа.
Украина выполняет все обязательства, касающиеся транзита российского газа через ее территорию. Я благодарен «Газпрому» и правительству России за понимание нынешней трудной ситуации на Украине и за разрешение увеличить нормы ежедневного потребления газа, установленные в подписанном с Россией соглашении.
Зампредседатель правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газ, проходящий через Украину, остается там сверх предусмотренных объемов.
Украина выполняет все обязательства, касающиеся транзита российского газа через ее территорию. Я благодарен «Газпрому» и правительству России за понимание нынешней трудной ситуации на Украине и за разрешение увеличить нормы ежедневного потребления газа, установленные в подписанном с Россией соглашении.
Российские и зарубежные информационные агентства сообщают, что «Нафтогаз Украины» неофициально подтвердил сверхплановый отбор российского газа. Агентства ссылаются на слова представителя компании, не называя его имени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ночь на вторник произошла авария на теплотрассе. На юго-востоке столицы без тепла остались 4 жилых дома, детский сад, поликлиника и общежитие. В Красноярске из-за повреждения теплотрассы без тепла остались 76 жилых домов. В подмосковном Подольске в понедельник был поврежден трубопровод, снабжающий горячей водой микрорайон, где живет около 12 тысяч человек. Вчера же без тепла и света на несколько часов оказался центр Мурманска из-за временной остановки городской ТЭЦ в результате аварии. Вторая по величине американская компания Ford объявила о значительных сокращениях. К 2012 году будут закрыты 14 заводов и уволены от 25 до 30 тысяч рабочих. С подробностями Владимир Морозов.
Это вторая перестройка компании за последние 4 года. Во время первой Ford закрыл 5 заводов и уволил 35 тысяч человек. Но это не сделало доходными его операции в Северной Америке. Только в прошлом году убытки Форда составили здесь около $1,5 миллиарда. По сравнению с иностранными моделями, доля машин Форда на рынке Северной Америки постоянно сокращается. В прошлом году она составила 17,4%, около 3 миллионов машин. В 1990 году Форду принадлежали 24% рынка. Сегодня на предприятиях компании в Северной Америке заняты 122 тысячи человек. В других странах мира на заводах Форда работают около 180 тысяч человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
США вновь предоставили Украине статус наибольшего благоприятствования в торговле. Объявивший об этом в Вашингтоне торговый представитель США Роб Портман высоко оценил усилия правительства Украины по защите интеллектуальной собственности и борьбе с аудио- и видеопиратством. Соответствующее жесткое законодательство было принято на Украине летом прошлого года. В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его ближайшими сподвижниками. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Ожидается, что на сегодняшнем заседании выступят свидетели и начнут давать показания главные обвиняемые. Вчера был назначен новый председатель суда после того, как прежний подал в отставку в связи с критикой в прессе, обвинивший его в утрате контроля за процессом. В палестинской автономии завершается избирательная кампания. Выборы в парламент состоятся в среду. Будут приняты самые жесткие меры безопасности, обещают власти палестинской автономии.
Есть такие группировки, они хотят сорвать выборы. Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком. Мы никому не позволим саботировать выборы.
Говорил лидер палестинской автономии Махмуд Аббас.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции решено отказаться от судебного преследования известного писателя Орхана Памука, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
По информации телеканала CNN Turk, такое решение приняло Министерство юстиции в соответствии с новым уголовным кодексом. Официального подтверждения пока не поступило, однако, по утверждению СМИ, решение направлено в Стамбульский суд. Судебный процесс против писателя, начавшийся 16 декабря, был приостановлен в первый же день в ожидании решения Минюста. Поводом для обвинения стало интервью Памука швейцарской газете. Писатель заявил, что в Турции уничтожили около 30 тысяч курдов и более миллиона армян. Турецкие власти отвергают обвинения в геноциде армян и болезненно реагируют на критику по курдскому вопросу. Писателя обвинили в клевете на государство. По информации газеты «Хюрриет», решение о прекращении судебного процесса принято под давлением Евросоюза, который в противном случае грозил прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
И в завершении о главных новостях часа. Переговоры об отмене запрета на поставки в Россию украинского мяса и молока завершились безрезультатно. США вновь предоставили Украине статус наибольшего благоприятствования в торговле. В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его ближайшими сподвижниками. В Москве из-за повреждения теплотрассы без тепла остались несколько домов, детский сад и общежитие.
В завершении выпуска прогноз на 24 января в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге ясно, -27, в Москве облачно, возможен снег, температура воздуха около -13. В Санкт-Петербурге сегодня, 24 января, также облачно и снежно, температура воздуха -4. В Москве 5:07, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 24 января. В Екатеринбурге начата реализация целевой программы «Кухня на любой вкус». Одна из задач программы – возрождение традиционной русской кухни. Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем заместителя главы Екатеринбурга по потребительскому рынку Виктора Кантеева. Пока к другим темам. Министерство иностранных дел Великобритании категорически отвергло обвинения в шпионской деятельности, выдвинутые в адрес британских дипломатов в документальном фильме, показанном по российскому телевидению в минувшее воскресенье. Одновременно эксперты по вопросам деятельности спецслужб выражают сомнения в том, что методы, которыми, как утверждается в фильме, пользуются британские шпионы для передачи и получения информации, действительно применяются на практике. С подробностями Наталья Голицына.
Традиционно британское правительство не комментирует работу разведки. Тем не менее, Foreign Office выступил с заявлением, в котором отрицаются какие-либо незаконные связи с российскими НПО. Проживающий в Англии бывший резидент КГБ Великобритании и историк разведки Олег Гордеевский знаком с методами работы российских спецслужб. Какие цели, по его мнению, преследовал показ по российскому телевидению программы о британском шпионаже?
Двоякая или троякая. Первое, просто показать кукиш англичанам, потому что англичане все время говорят о 30 и более чем 30 шпионах российских в Лондоне. Это слишком много, потому что в самой Москве там 2-3 английских разведчика, которые заявлены ФСБ, посещают здания МВД, ФСБ, службы внешней разведки и так далее. Вторая цель – это поддержать свой тезис о связи неправительственных организаций с разведками иностранных государств, о том, что они получают деньги от шпионских организаций. И поскольку законопроект о неправительственных организациях критикуется и внутри страны, и за границей, и его нужно как правительственную позицию нужно было как-то поддержать, вот устроили этот спектакль. Ну, а третье, это просто поддержать уровень, так сказать, уважения и восхищения блистательными российскими чекистами. Вот поэтому и была сделана эта постановка по телевидению. Что касается техники этого камня, то техника, она, видимо, современная, но современной техникой обладают и российские тайником, как камень, в Москве не пользуются. Они вообще сейчас тайниками в Москве не пользуются, потому что они знают из многих источников, что наружное наблюдение, слежка ФСБ настолько многочисленная и настолько опытная, что они знают буквально каждый камень, какой камень где лежит. И поэтому использовать камень они, это просто немыслимо с точки зрения нормальной оперативной логики и смысла.
Говорил бывший резидент КГБ в Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу для России?
Шпионаж – это вообще штука очень полезная. Я думаю, что Россия, в принципе, сама решит этим делом. Поэтому эта вещь неоднозначная. Говорить, что это ужасно, плохо, и надо всех убивать, академиков, которые там разглашают секреты, ну, не стоит.
Вообще-то иностранный шпионаж, конечно, и представлял, и будет представлять опасность для стран, особенно для их обороноспособности. А что касается наших процессов, то, ну, я не уверен, что все они обоснованы. Возможно, что-то и есть такое, но слишком уж их много.
30-е годы было бы, наверное, актуально, когда железные занавеси были и все такое прочее. А сейчас, даже если брать примеры закрытых городов, они уже все давно рассекречены. Так что никакого, в принципе, шпионажа уже серьезного урона, наверное, не может нанести государству.
Я думаю, что безопасности России угрожает больше всего целый ряд каких-то жестких мер по отношению вообще к каким-либо связям с иностранными государствами со стороны Кремля. Ну, можно сделать вывод о том, что мы постепенно закрываемся вот тем самым занавесом, который вроде бы был отброшен.
Любой шпионаж, производственный, какой-то промышленный, по сути своей, не имеет никакого смысла. Все равно когда-нибудь технологии станут общеизвестны. Да и наказывать по сути своей зачем? Шпионаж в любом случае по сути своей служит дальнейшему развитию цивилизации.
Это вещи ненадуманные. Множество интересных идей уже переняли на Западе. Просто нужно создавать условия для этих ученых, поднимать заработную плату, и тогда, в общем-то, все в порядке будет.
Мне кажется, что да. Потому что сейчас люди стали, для них самое главное стало деньги. Неважно, каким путем. С одной стороны, это, конечно, понятно. А чтобы обеспечить свою семью, люди могут пойти даже на преступление против своей родины.
Конечно, шпионы наверняка у нас есть, но я не думаю, что они представляют большую опасность для России. Когда есть опасность терроризма, она гораздо страшнее, чем шпионы.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, верят ли они, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу для России. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором «Уральских газет». Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Екатеринбургские предприниматели от игорного бизнеса испытывают большую тревогу по поводу нового закона о рекламе, пишет «Коммерсант». Для многих бизнесменов остается неясным, что можно рекламировать, а что нет. Загадкой новый закон явился и для свердловских властей, отмечает издание. Для них и для предпринимателей на этой неделе пройдет специальный семинар. А тем временем нечестные свердловские предприниматели, пользуясь неразберихой в законе об игорном бизнесе, сдают в аренду свои лицензии. Точнее, их копии, сообщает газета «Городские куранты». От 50 до 200 долларов в месяц. Фактически любой желающий таким образом может открыть зал игровых автоматов или даже казино. Пока что контролировать бизнесменов некому, сетует издание. И не исключено, что это кому-то выгодно, говорит журналист Павел Филиппов.
Вполне успешно контролируется, только контролируется не теми структурами, которыми должен быть. Я просто не верю, что столь прибыльный бизнес, которым делаются такие деньги, он не может быть неконтролируемым.
О деле ирбитских фармацевтов пишет российская газета «Урал». Она отмечает, что обнаруженная на ирбитском химфармзаводе подпольная лаборатория по выпуску наркотиков была самой производительной в России. Публикация озаглавлена «Синтезаторы». На уважаемом заводе, отстроенном еще во время Великой Отечественной, тайно синтезировали амфетамин до 5 килограммов в неделю. 1 грамм этого наркотика стоит около 1500 рублей. Ирбитская лаборатория – первая на Урале доморощенное производство синтетического наркотика. До того, как сотрудникам московских и областных спецслужб удалось раскрыть ее деятельность, местные власти наивно полагали, что главное зло для молодежи молодежи – это конопля и поддельный спирт, отмечает российская газета. Животноводческим хозяйством Свердловской области сейчас очень нелегко, сетует областная газета. Замерзает скот, отказывает оборудование, особенно импортное, но наиболее сильно морозы аукнутся скорее в растениеводстве. Собеседники областной газеты утверждают, что из-за аномальных холодов могут замерзнуть озимая рожь и бобовые. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором «Уральской прессы» познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе сегодня возобновляется суд по делу о теракте в Беслане. Российские спецслужбы усилили охрану энергетических коммуникаций на Северном Кавказе после серии взрывов. В Красноярске из-за аварии на теплотрассе без тепла остались 76 жилых домов. В Москве прошли переговоры президентов России и Туркмении. Жертвами крушения пассажирского поезда в Черногории стали 39 человек. Более 130 ранены, половина из них – дети. В Москву прибывают представители Ирана, чтобы обсудить кризис вокруг иранской ядерной программы. В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном. В Турции решено отказаться от судебного преследования известного писателя Орхана Памука. Автомобильная компания Ford в целях экономии намерена сократить до 30 тысяч рабочих. Подробнее об этом в новостях в середине часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 24 января, составляет 28 рублей 5 копеек за доллар США и 34 рубля 34 копейки за евро. Сегодня, 24 января, в 10 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода. Время политики». Ведущий Михаил Соколов. Тема программы – Нижний Новгород. Новая проблема партии «Родина» – арест Андрея Клементьева. Почему в Курске не допускают к выборам партию «Народная воля»? Интервью с Александром Рудским. Елена Лукьянова не будет единым кандидатом от оппозиции в Москве. Политическая жизнь Саратовской, Самарской, Ульяновской, Рязанской, Оренбургской областей. Сегодня, в 10 часов по Москве. Московскому времени после новостей на радио «Свобода. Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Екатеринбурге начата реализация целевой программы «Кухня на любой вкус». Изучая общественное мнение, муниципалитет приходит к выводу, что необходимо развивать и возрождать традиционную русскую кухню. Сегодня в Екатеринбурге кафе с русским меню по количеству уступают кавказским, среднеазиатским, японским и итальянским заведениям. Проект «Кухня на любой вкус» включен в стратегический план развития Екатеринбурга до 2015 года. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент радио «Свобода» Ирина Мурашова.
Появление «Макдональдса» жители Екатеринбурга так и не дождались. Впрочем, судя по результатам социологического опроса, не очень-то и ждали. 7% горожан за экзотику вроде Мексики и Японии, 23% за восточные кулинарные изыски, а 70% за русское меню. Екатеринбургский общепит будет развиваться, основываясь на этих данных. Окрошка, квашеная капуста и моченые яблоки были вовсе не обязательными пунктами традиционной русской кухни. О том, что ели наши предки еще 200 лет назад, рассказывает шеф-повар одного из ресторанов Екатеринбурга Михаил Ковалев.
На самом деле, русскую кухню можно кушать каждый день, в отличие от любой другой кухни. Большое разнообразие вкуса при изготовлении различных продуктов. Незабываемая гурьевская каша. Я считаю, это шедевр. Ее можно преподнести в таком виде, то что любой французский десерт будет просто отдыхать.
Воссоздать традиционную российскую кухню, найти рецепты той же гурьевской каши оказалось делом непростым. За десятилетия советской власти очень многое позабылось и растерялось. Остался единственный надежный источник – старые книги. Однако они нуждаются в переводе и адаптации. Старый малопонятный язык, неизвестный современным поварам ингредиенты.
К сожалению, не смог полностью воссоздать приготовление анчоусов и каперсов именно в тех маринадах, которые были приготовлены они в прошлые века. Сколько литературы не поднимал, не получилось у меня именно воссоздать эти маринады.
Перепела, тетерева, соловьи, свиристели, русская кухня славилась своей изысканностью. В противоречие со старинной кулинарной часто вступает современная красная книга. То, что сейчас считают исключительной принадлежностью зарубежных ресторанов, в России когда-то было вполне обычным блюдом, рассказывает сотрудник ресторана Кирилл Шлиан.
Блюда, которые сегодня представляются нам деликатесами, были, в общем-то, вполне освоены и вполне применимы в то время. Даже такая экзотика, как, например, омары или там трюфеля. Омар называется гамаром. трюфеля росли в Подмосковье, и их искали с помощью специально обученных медведей.
По российским нормам на каждую 1000 жителей должно быть 40 мест в предприятиях общепита. Екатеринбург близок к этому показателю. Возможно, когда план будет выполнен, русский сбитень или кундюмы, печеные пельмени, станут обычным блюдом. На начало этого года в городе работало уже 21 специализированное предприятие русской кухни. В меню многих других заведений русская страничка тоже появилась. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Виктор Кантиев, вице-мэр Екатеринбурга, ведущий вопросами потребительского рынка, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Виктор Владимирович.
Доброе утро.
Итак, «Кухня на любой вкус». Что за программа? Разрабатывалась она уже давно и реализуется более-менее давно, да?
Да, наверное, все-таки очень много звучит название «Кухня на любой вкус» для любого горожанина, любого возраста, человека, который обладает разными финансовыми возможностями. Именно такие основные задачи были вложены в проект, который мы разрабатывали в 2005 году. И в 2005 году это был первый год практической реализации этого проекта. Несколько основных вопросов, которые мы должны решить в рамках этого проекта, я напоминаю, он будет работать до 2015 года. Первое – это обеспеченность посадочными местами. И действительно, мы посчитали цифру по обеспеченности общей доступности сети, у нас составляет пока 80%. Мы обычно себя сравниваем со столицами, то есть Москвой и Санкт-Петербургом, по которым сегодня встаем. И, безусловно, если сравнивать себя с ведущими европейскими странами, там другой норматив, другие подсчеты, и мы встаем там в разы. 2-2.5 раза от ведущих городов Италии, Франции и Германии, к сожалению, пока мы отстаем. Поэтому на сегодняшний день у нас 1300 предприятий. Ежегодно мы должны добавлять по 80-100 предприятий общественного питания разного типа.
Вот это первая цель – увеличить количество посадочных мест. Да. Еще какие цели?
Ну, во-вторых, это без всякого сомнения повысить качество той услуги, которая предлагается для наших сегодня жителей. Качество во всем – в качестве приготовления пищи, качество культуры обслуживания в данном предприятии, в качестве предоставления дополнительных услуг, которые есть сегодня в предприятиях общественного питания. Мы прекрасно понимаем, что без подготовки и без работы профессиональных кадров, сомелье, баристов, кавистов и так далее, те названия, которые только что появляются для нас, и они новы, мы не можем ситуацию эту изменить. Кроме того, мы ежегодно пытаемся найти новые типы предприятий, которые, может быть, до этого не работали в городе Екатеринбурге. Пример. В 2004 году у нас не было ни одной чайной. За 2005 год 19 чайных появилось в городе Екатеринбурге. И мы даже не ожидали, хотя подумали, что чай у нас любят, все-таки Урал. Но 19 чайных появилось, и сегодня интерес к этому типу предприятий общепита растет.
Выходит, количество, качество, разнообразие. Основные цели, да?
Да.
Виктор Кантиев, вице-мэр Екатеринбурга в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Мы говорим о предприятиях общепита. Предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Какие требования лично вы предъявляете к современному общепиту? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22, везде абонент «Радио Свобода». Виктор Владимирович, качество, количество, разнообразие, а цена?
Цена, да, потому что сегодня, если брать самый дорогостоящий тип, это рестораны, вы даже внутри ресторанов можете себе позволить, допустим, пойти в Троекуров, где он дороже, чем ряд других ресторанов, а можете более ресторан более доступный по ценам. То есть поэтому общепит в городе готов предложить сегодня услуги по кошельку. Если денег мало или ты молодежь в возрасте, ты можешь сходить в фастфуд.
А есть какие-то подсчеты в среднем, сколько стоит обед в Екатеринбурге?
Ну, обеда такого среднего подсчета нет, но вы можете пообедать сегодня и за 40 рублей, а можете пообедать и, может быть, за 2,5-3 тысячи рублей, даже больше.
Когда проводились исследования перед тем, как сформулировать программу «Кухни на любой вкус», на каком месте стояло пожелание людей относительно ценовых категорий?
Я думаю, что основное все-таки было, как критерий оценки общепита, был вопрос качества.
Угу.
Цена, да, это важно, но это второе или третье место. А вот качество приготовления, технология, новые рецептуры. Кстати, очень интересное исследование провели, о них уже говорилось на вашей передаче, что 70% горожан высказали за то, что нужно восстанавливать русскую национальную кухню, не итальянскую, не французскую или какую-то европейскую, именно русскую. И за 2005 год мы восстановили в 21 предприятии общественного питания русскую кухню. Те рецептуры, которые давно уже забыты, наши технологи листали учебники 17-18 века. Я вам хочу сказать, что действительно появились те блюда, вроде мы уже ко многим привыкли, но мы их не видели и не знали. Очень интересно, и сейчас они с удовольствием заказываются нашими горожанами.
И в этом направлении предполагается двигаться и в дальнейшем.
Да, да, мы планируем, сейчас определяемся, что будем по русской национальной кухне делать в 2006 году. Кстати, нам об этом подсказывали не только горожане. Когда к нам приезжали ведущие менеджеры общественного питания из Швейцарии, Франции, они говорили: почему вы не обращаете внимания на свою русскую национальную кухню? У вас прекрасная кухня, только ее нужно развивать, чем мы и будем заниматься в 2006 году.
Был очень большой всплеск интереса как раз к экзотическим кухням, и открылось много предприятий, которые работают с китайской кухней, японской. Что с ними будет? Интерес понемножечку стихает.
Я думаю, что на каждую кухню есть свой любитель. Есть действительно любители восточной кухни, есть любители европейской кухни. И тем более за последние годы несколько более качественно стала логистика, поставка свежих продуктов. И, наверное, гурман уже позволяет себе кушать, допустим, морепродукты не замороженные, а те, которые доставляются в свежем виде из этих тел. Поэтому как раз вот именно совокупность поставки товара, цены товара, ассортимента, который предлагается сегодня в общественных питаниях, он является основополагающим для дальнейшего развития это в нашем городе. Есть все необходимые условия сегодня, чтобы дальше эту услугу общественного питания в городе развивать.
Программа «Кухня на любой вкус» – это, скорее всего, все-таки не ноу-хау Екатеринбурга, потому что в Москве есть программа, которая называется «Народный ресторан», в Новосибирске «Евростоловые» открываются, так называемые «Вилка-ложка» называются. Когда разрабатывалась программа, вы ориентировались на коллег или это вот...
Нет, я думаю, что все-таки стратегический проект шел в рамках генерального стратегического проекта города, в котором есть внимание каждой отрасли городского хозяйства. Поэтому мы исходили из своего опыта, мы исходили из мониторинга ситуации на территории города Екатеринбурга, мы подключали сюда практически все уровни предпринимателей, которые в этой услуге работают. Это учебные заведения, это ведущие руководители ресторанов, бары, кафе и ряд других направлений. Поэтому это наш такой коллективный труд, который позволил нам несколько взглянуть в будущее и определить приоритеты развития общественного питания.
Но получилось похоже на программу других городов?
Да, мы с удовольствием ее презентуем во многих других городах. Я напоминаю, что мы работаем очень активно в секции потребительский рынок Союза российских городов. Это 80 городов России. И наши коллеги воспринимаются очень внимательно к этой программе.
У нас с вами телефонный звонок. Давайте выслушаем. Доброе утро.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем. Да-да-да.
Я хочу сказать, почему мы должны именно... Вот итальянскую кухню думать, там все. Он сказал, мы отстаем там, вот ваш кост-студию. Я считаю, что надо восстанавливать нашу советскую кухню. Именно наш самый вкусный шашлык надо именно вот организовать. По-настоящему шашлык русский народ еще не пробовал. Спасибо за внимание.
Хорошо. Виктор Владимирович, есть советская кухня, есть русская кухня? Вообще, упоминалось ли в ваших разработках о таком явлении, как советская кухня?
Шашлык – это, наверное, не очень русская национальная кухня.
Советская.
Да, советская. Но, тем не менее, без всякого сомнения, большие профессионалы по изготовлению шашлыков – это грузинская кухня. У нас сегодня в городе она есть. У нас около шести предприятий азербайджанской кухни, которые очень хорошо работают с мясами, шашлыками. Поэтому здесь мы смело нашим горожанам можем предложить шашлык. Ну а советская, русская кухня для нас это все одно понятие. Русская национальная кухня, о которой только что мы с вами говорили.
И все-таки классические советские макароны по-флотски, компот незабвенный.
Наверное, да, потому что у нас открываются, допустим, такие рестораны, как СССР. Вы, наверное, слышали о таком ресторане, где вы можете, если у вас есть ностальгия по тем блюдам, заказать самые советские блюда той эпохи, того времени.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Виктор Кантеев, вице-мэр Екатеринбурга, ведущий вопросами потребительского рынка. К будням, праздникам, проблемам и радостям современного общепита вернемся через несколько минут. В 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей на радио «Свобода» время гостей. Ведущий Михаил Соколов. Тема беседы. Что делать тем, кто не верит ни власти, ни оппозиции? В московской студии «Радио «Свобода» галерист и политтехнолог Марат Гельман и член политсовета СПС Борис Немцов. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени, после новостей с повтором 25 января в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров отверг обвинения в незаконном отборе российского газа. Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газ, проходящий через Украину, остается там сверх предусмотренных объемов. Российские спецслужбы усилили охрану энергетических коммуникаций на Северном Кавказе после серии взрывов. На днях в результате подрыва газопровода и линии электропередачи поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. Тбилиси обвинил в диверсии Москву. В Москве из-за повреждения теплотрассы без тепла остались несколько домов, детский сад и общежитие. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. Министр обороны России Сергей Иванов заявил о возможности создания в регионе Каспийского моря объединенной силовой структуры. По его словам, в новую структуру могут войти 5 государств – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения. Жертвами крушения пассажирского поезда в Черногории стали 39 человек, более 130 ранены, половина из них – дети. Вашингтон считает необходимым передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Представитель Ирана выступил с угрозой возобновить в этом случае обогащение урана на промышленной основе. В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семьей его ближайшими сподвижниками. Их обвиняют в преступлениях против человечности. В столице Кении Найроби рухнуло строящееся 5-этажное здание. По меньшей мере 9 человек погибли, 70 ранены.
Прогноз погоды на 24 января в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге ясно, -27. В Москве облачно, возможен снег, температура воздуха около -13. В Санкт-Петербурге сегодня, 24 января, также облачно и снежно, температура воздуха -4. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас познакомит Евгения Назарец.
Первый официально подтвержденный случай остановки предприятия в связи с неблагоприятными погодными условиями зарегистрирован на Среднем Урале. В Первоуральске Свердловской области прекратил работу завод «Уралтяжтрубстрой». 300 сотрудников распущены по домам. Их выходные будут длиться до тех пор, пока не закончатся морозы. В городе Североуральске Свердловской области из-за стоящих на Урале холодов случился массовый падеж скота. В одном из фермерских хозяйств погибло сразу 50 коров. Причины случившегося выясняет специальная следственная группа. О версиях произошедшего начальник пресс-службы областного милицейского главка подполковник Валерий Горелых.
Таких морозов довольно давно не было на территории Свердловской области. Не исключено, что просто к этим морозам в этом хозяйстве не так тщательно подготовились. Хотя тот корм, которым в последние дни кормили скотину, он сейчас направлен на соответствующее исследование. Но еще раз говорю, по предварительным данным, это ЧП произошло из-за переохлаждения животных.
Милиционеры участвуют в работе оперативных штабов по противодействию холодам, созданным во всех муниципальных образованиях области. О результатах докладывают напрямую в ГУВД. На время холодов в обязанности дорожно-патрульной службы руководство Свердловского ГУВД включило оказание помощи неисправным машинам и замерзающим водителям. Это сделано для того, чтобы не допустить повторения ситуации прошлой недели. Тогда на трассе Екатеринбург-Челябинск насмерть замерз водитель такси, заявил заместитель начальника Свердловского ГУВД Павел Недоростов. За минувшие 3 дня в Свердловской области зарегистрировано более 100 обращений потребителей по поводу прекращения электроснабжения. Причины отключений связаны с холодами и повышенным энергопотреблением. Выходят из строя кабели и предохранители. Аварии ликвидированы в оперативном режиме и не привели к чрезвычайным последствиям. По состоянию на 23 января ситуация в котельных региональной теплоснабжающей компании нормальная. Запасы резервного топлива имеются в нормативных объемах. По данным Екатеринбургской электросетевой компании, в Екатеринбурге потребление энергоресурса возросло более чем на 10%. По подсчетам Свердловского энергосбыта, в Свердловской области энергопотребление выросло на 15%. В Свердловской области несколько автозаправок перестали продавать дизельное топливо. Причиной стали низкие температуры, из-за которых топливо загустело. У дизельного топлива, соответствующего нормам экологичности Евро-4, температура фильтрации в пределах -26–-30 градусов. При более низких температурах руководители автозаправочных станций принимают решение о прекращении продажи солярки. Сегодня в Екатеринбурге пройдет круглый стол по проблемам социального сиротства. Обсуждение организовала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова по инициативе депутата Государственной Думы Евгения Ройзмана. В круглом столе также примут участие представители общественных организаций, областного правительства, депутаты регионального парламента. 10 домов ребенка области переполнены детьми, от которых родители отказались при рождении.
Сегодня вторник, 24 января. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Виктор Кантеев, вице-мэр Екатеринбурга. Мы говорим о программе «Кухня на любой вкус». Виктор Владимирович, у нас еще один телефонный звонок. Давайте выслушаем. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Мы вас слушаем.
Нина Васильевна, москвичка. Вы знаете, я давно слушаю ваши передачи. Они, правда, в очень ранние часы, но такие прекрасные передачи. А сегодня послушала об общепите. Это главная наша проблема России, чтобы возродить. Действительно, все говорят, что Россия начнет возрождаться с периферии. Только нужно начинать с общепита. Это самый верный путь. Возрождать наши русские традиции.
Нина Васильевна, а как у вас в Москве с общепитом и с русскими традициями?
Вы знаете, у нас в Москве очень отвратительная пища. Я вообще-то сама на диете, так что я русской кухни. Я сейчас вот поднимаю литературу, наши книги о вкусной и здоровой пище. Я убеждаюсь, это такая глыба, это такое достояние, которое мы потеряли, а вы возрождаете. Большое вам спасибо. Здоровья вам, благополучия и успеха, успеха, успеха. Нужно русскость восстанавливать и начинать с Кремля тоже.
Вам всего того же, Нина Васильевна.
Нина Васильевна, нам бы очень хотелось, спасибо за добрые, хорошие слова, нам бы очень хотелось все-таки в промежутках между диетами обязательно попробовали русские национальные блюда.
Мне кажется, Нина Васильевна не исключает из диеты русские национальные блюда. Но раз уж заговорили о здоровом именно питании, есть ли какие-то в Екатеринбурге предприятия, которые специализируются на диетическом именно питании?
Ну, во-первых, у нас работает более 40 столовых крупных на промышленных предприятиях, и у нас диет-стол уже восстанавливается в некоторых заводских столовых. Я думаю, что вот в рамках тех коллективных договоров, которые заключает администрация промышленных предприятий, как раз оговариваются диетические столы. Это, то есть нормальная, так сказать, рабочая версия, как укрепить здоровье тех рабочих, которые работают на наших заводах. Второе, у нас остались 2 диетических столовых общедоступных в городе Екатеринбурге. То есть они работают, и мы стараемся, чтобы там диетологи, врачи бывали, давали консультации для тех, кто болеет, и каким-то образом следили за здоровьем клиентов этих столовых. И мы стараемся тем, чтобы помимо всего обеспечить через магазины и через столовые ряд новых ассортиментных позиций, которые вырабатывают наши пищевые предприятия для диабетиков. Это кондитерские изделия, это мучные изделия, хлебобулочные изделия, таким образом. То есть есть определенная программа действий для диабетиков и других людей, которые болеют теми или иными заболеваниями.
А есть ли анализ кухни, который будет тиражировать будущее открывающееся предприятие с точки зрения пользы или вреда? Потому что уже много говорили о том, что быстрое питание, быстрая смерть, даже есть пословица. И вот американские фастфуды уже испортили здоровье целой нации.
Ну, во-первых, интерес сегодня к фастфудам в городе пока не уменьшается. За 2005 год мы открыли 22 предприятия быстрого питания, хотя планировали несколько меньше. У нас открываются предприятия как отдельно стоящие, так и во всех торговых центрах, которые строятся в городе Екатеринбурге и так далее. И потом для многих сегодня фастфуд – это не просто место приема пищи, как говорится, это и тусовка. И 60% основных посетителей фастфудов является молодежь.
Значит, здоровье – это дело все-таки каждого человека. Администрация города здесь никаких ограничений не вводит.
Конечно. Каждый вправе выбирать тот тип предприятия, который ему нравится, без всякого сомнения. Но на замену вот американским Макдональдсам и так далее, мы все-таки пытаемся вести наши русские национальные фастфуды, если можно так выразиться. Угу. Это восстановление пельменных, блинных и тех русских исконных блюд, где человек может покушать не хуже, чем в любом Макдональдсе.
Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. В екатеринбургской студии Виктор Кантеев, вице-мэр Екатеринбурга. Мы говорим о предприятиях общепита. Какие требования вы, именно вы, предъявляете современному общепиту? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Виктор Владимирович, мы вспоминали сегодня о нормативах, о существующих 40 посадочных мест на 1000 человек. Это нормативы, оставшиеся с советских времен, или это уже новые нормативы?
Нет, новых нормативов пока, к сожалению, не существует. Мы руководствуемся старыми, но я думаю, что в рамках вот тех технических регламентов, которые сегодня обсуждает и принимает Государственная Дума, там тоже будут пересмотрены эти нормативы в сторону увеличения. То есть жизнь меняется, платежеспособность, уровень, реальный доход населения растет, поэтому, безусловно, нуждаются наши жители нашего города, да и других городов, в новых современных посадочных местах общественного питания.
В Екатеринбурге сейчас на 80% этот норматив выполнен. Было ли когда-нибудь 100% в Свердловске советских времен?
Да, по тем нормативам мы доходили до 100%. У нас была очень сильно развита сеть в то время столовых. У нас, конечно, было намного меньше ресторанов, у нас было меньше кафе и очень мало было баров. В основном все-таки это были столовые, и мы привыкли с вами входить в те столовки, где иногда мы завтракали, больше обедали и, может быть, иногда позволяли себе ужинать.
И было дешево, и были дотации от предприятия.
Да, все это было. И были другие критерии оценки услуг общественного питания. Но жизнь принципиально поменялась, и поэтому сейчас уже никого не удивить просто красивыми стенами или хорошо подобранной формой официантов метрдотелей. Людям нужно то качество, то вежливость, которое обязано предоставить, на мой взгляд, предприятие общественного питания города.
А если оценивать не вот сухими цифрами, если оценивать по каким-то другим параметрам, какова сейчас обеспеченность именно вот возможностью пообедать работающего населения Екатеринбурга? Столовые на предприятиях, столовые в учреждениях, они сохраняются? За счет чего они живут? Прибыльны ли они?
Ну, во-первых, я уже говорил, что есть так называемое заводское питание. Мы на это направление отслеживаем сегодня. За последние годы там значительно, во-первых, восстановили количество этих столовых. Они были потеряны в свое время в связи с сокрытием, банкротством ряда промышленных предприятий. Сегодня это восстанавливается. И восстанавливается не только просто столовые, а та технология, то оборудование, которым всегда славился город Свердловск в те еще времена. Именно город Свердловск был родоначальником новых технологий в заводском питании. Кроме того, мы отслеживаем сегодня ситуацию по студенческому питанию тех ребят, которые ходят в высшие учебные заведения, в колледжи и так далее. Процент охвата сегодня тех ребят, которые питаются в вузах, стал намного больше. Где-то мы оцениваем рост 15-17%. Ну и есть еще одно направление, это школьное питание. Это 95 школьных столовых, которые ежедневно питают ребятишек. И это тоже очень серьезная и больная тема, потому что сегодня школьное питание требует большого объема капитала вложений, чтобы поменять оборудование.
Но школьное питание – это совершенно отдельная тема, тоже очень важная и нужная. А все-таки, возвращаясь к питанию взрослых людей, появилось такое новое явление, как еда, которую привозят. Готовят где-то на дому.
Кейтеринг.
И, да. Угу. Отслеживаете ли вы эти предприятия, сколько их, прячутся ли они от вас
и
от налогов?
Ну, я думаю, что сейчас прятаться с каждым годом становится все невыгоднее и невыгоднее, будем так говорить. Кроме того, система налогов, это единый налог на вмененный доход, стимулирует платить предпринимателя деньги. Вот это об экономической стороне вопроса. А вообще у нас работает около 22 предприятий кейтеринга, то есть которые предлагают услуги развозной, разносной общественного питания. То есть они готовы организовывать фуршеты, банкеты. Ну, то есть по любой заявке, корпоративной или иной, они могут такую услугу предоставлять.
А каков ваш прогноз? Их будет больше с каждым годом?
Да, конечно. Конечно, да, потому что, ну, наверное, во-первых, растет в целом, что ли, корпоративность многих компаний, которые работают на рынке города Екатеринбурга. Ведь у нас, если взять, что порядка 10-15% работают 8-10 лет. То есть за это время созданы коллективы, которые вместе проводят какие-то корпоративные праздники и так далее.
И вместе хотят питаться.
Совершенно верно. Почему нет?
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Виктор Кантеев, вице-мэр Екатеринбурга. К разговору об общепитии и питании вернемся через минуту. В Екатеринбурге 5:45. В Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На газопроводе, соединяющем Россию с Грузией, продолжаются восстановительные работы после недавнего взрыва. «Газпром» снова обвиняет Украину в незаконном отборе газа. Сергей Иванов заявляет, что при определенных обстоятельствах Россия может выйти из договора об ограничении вооруженных сил в Европе. В Черногории в результате железнодорожной аварии погибли 39 человек. Глава МАГАТЭ отверг просьбу США и Евросоюза представить на экстренном заседании 2 февраля исчерпывающий доклад по Ирану. Эмир Кувейта намерен отречься от престола в связи с болезнью. Израиль на 3 дня прекращает антитеррористические операции на палестинских территориях в преддверии парламентских выборов в автономии. В столице Кении рухнуло строящееся здание, погибли 9 человек. Подробнее об этом в новостях в начале следующего часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 24 января, составляет 28 рублей 5 копеек за доллар США и 34 рубля 34 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свободы» Виктор Кантеев, вице-мэр Екатеринбурга. Мы говорим о программе «Кухня на любой вкус», которая действует в Екатеринбурге. Виктор Владимирович, какие основные проблемы у екатеринбургского общепита?
Мы уже с вами вкратце их задели. Все-таки, прежде всего, это количественные параметры и количественный рост в целом этих предприятий. На 2006 и последующие годы мы планируем рост ресторанов на территории города разного ценового уровня.
Нет, об этом мы действительно поговорили. Да. Просто вот если говорить о России, проблемы дороги и дураки. Если говорить об общепите, я встречала другую распространенную точку зрения, что проблема продукты и кадры. Как вы считаете, остались эти проблемы?
Дело в том, что кадры сегодня, эта проблема номер один стала не только для общепита, а для многих других отраслей в целом. И профессиональные кадры, с учетом очень большой ротации и продвижения, в том числе по предприятиям общепита, это стало той проблемой, которой мы постоянно занимаемся. Ну, во-первых, на этот рынок пришли десятки новых специальностей, которых никогда не было. Мы уже говорили, сомелье, кависта, бариста, тестеры и так далее, и так далее. То есть это те специальности, которыми ну, не было в общественном питании того советского периода.
Может быть, в связи с ориентацией на русскую кухню забыть эти страшные слова, вспомнить какие-нибудь другие?
Нет, все-таки, ну, бариста – это человек, который вам подает кофе. Тестер – это человек, который готовит вам чай и так далее. Без именно этих специальностей, наверное, все-таки продвигать общественное питание было сложно. Поэтому здесь наша основная задача с учебными заведениями, их где-то порядка 8-9 на территории города, готовить профессиональные кадры. Для этого надо подготовить, во-первых, преподавателей. Не всегда, к сожалению, уровень и качество наших профессоров, докторов и других преподавателей адаптировано к современным реалиям рынка. И мы ставим задачу сегодня для учебных заведений больше стажировок в Европу для преподавателей, больше участия в международных фестивалях и конкурсах и так далее, чтобы...
А вы ставите задачу или вы оплачиваете им стажировки и участие в конкурсах?
Мы в данном случае являемся организатором многих направлений, в рамках которых участвуют и преподаватели в учебных заведениях. Где-то мы оказываем организационную большую помощь, где-то есть вопросы, которые мы оказываем материального плана. Кроме того, мы считаем, что взаимодействие учебных заведений и самых современных предприятий общепита, баз практики так называемых, это тоже является очень мощным стимулом для повышения качества обучения тех ребят, которые приходят в предприятие общественного питания.
Был период, когда рестораторы говорили, нам легче взять человека, так сказать, с нуля, который вообще ничего не знает, и обучить самим, чем брать человека, подготовленного в каком-нибудь кулинарном техникуме, и переучивать по нашим стандартам. Сейчас уже этого нет все-таки.
Ну, есть разные формы сегодня подготовки или адаптации ребят-студентов для будущей работы. Допустим, у нас есть такая форма, как ярмарка вакансий, где выпускники последнего и предпоследнего курса заявляются перед работодателем на будущую работу. И я уже, допустим, при пятилетке обучения могу на четвертом курсе заключить контракт с работодателем, проходить у него практику, адаптироваться в коллектив, а после окончания учебного заведения, как полноценный работник этой компании, могу работать с полной отдачей. Вот такая форма сегодня существует. И много других форм. И наша задача здесь как раз не отрывать реальные условия, конкуренцию рынка от того качества обучения, которое предлагает наше учебное заведение.
Ваш прогноз у нас остается, дело в том, что всего 2 минуты, ваш прогноз развития рынка питания екатеринбургского до 2015 года, скажем так, в связи с программой.
Ну, по жизни я большой оптимист вообще. Я считаю, что с общепитом у нас все будет хорошо. А как говорят общепитовцы, общепит жил, общепит жив и общепит будет жить.
Угу. Мы ели, едим, и мы будем есть. Что мы будем есть и за сколько?
Значит, мы будем с каждым годом получать все более разнообразное меню. Ну, а цена, это зависит от кошелька. Мы готовы предложить любое меню на, так сказать, любую толщину кошелька.
Сейчас очень много заведений для гурманов, а просто столовых, советских столовых, в самом лучшем понимании этого слова мало. Вы упор будете делать именно на вот таком вот, на ежедневном общепите.
В том числе задача по восстановлению части столовых у нас стоит, и мы этим занимаемся. Это примерно как магазины шаговой доступности в каждом микрорайоне, так такой же проект в рамках генерального стратегического проекта у нас в городе имеется.
В каждом микрорайоне по столовой.
Ну, примерно так, но это интересно тоже для наших жителей, для тех, кто приезжает и который не может себе позволить ну, большой, дорогой обед или ужин.
Прибыльность заведений экстра-класса и прибыльность ежедневных заведений, она сравнима?
Ну, есть каждый уровень доходности, я думаю, что это является определенной коммерческой тайной для каждого бизнеса, но предприниматель, который формирует концепцию развития или дорогого ресторана, или какого-то кофейни, он всегда считает, в какие сроки все это будет окупаемо. Поэтому, без всякого сомнения, правильно составленные концепты – залог окупаемости этого проекта так сказать, за определенный период времени.
Что такого абсолютно нового ждет Екатеринбург в самое ближайшее время?
Ну, я думаю, что у нас будут появляться достаточно другие интересные проекты, допустим, как Санды на улице Малышева. Это 700 посадочных мест, это 5 кухон, которые предлагают. У нас дальше продолжают формироваться сетевые структуры не только в торговле, но именно в общественном питании. И тот же Малахит, который уже вменяет в себя десятки предприятий, не только в городе, но и за пределами, даже в Москве, как раз занимается поиск новых брендов, новых форматов и концепций. Значит, есть другие интересные проекты, поэтому каждый год, на мой взгляд, будет дарить нам интересные новые предприятия общественного питания.
В Екатеринбурге начата реализация целевой программы «Кухни на любой вкус». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Виктор Кантеев.
Мой сегодняшний день.
Харитонов Александр Николаевич, директор городского центра медицинской профилактики. На работе я уже должен быть 8 часов. У меня ряд совещаний с ответственными за профилактическую работу в лечебных учреждениях города. Краснуха, клещевой энцефалит, корь, конечно, грипп. И так как я директор медицинского центра, у меня есть ряд хозяйственных вопросов, которые мне нужно решить. У нас есть здание, которое в этом году встает на капитальный ремонт. Я должен поработать с проектантами. И я дома должен появиться в 9 часов. Надеюсь, что после 22 у меня появится минут 30-40 для того, чтобы немножко отдохнуть.
Встану, умоюсь, позавтракаю, выгуляю собачку, черный шарпей. После этого у меня будет короткий промежуток и обработка материала в колонии. Потом у меня будет деловое свидание по защите, по уголовному делу. Потом попытаюсь поработать с письмами осужденных. Плюс мне приходится читать литературу, которая при подготовке к процессам. Это тут само собой из интернета что-то доставать. И немного смотрю телевизор, вот из-за того, что компьютер мне надо просматривать дважды, электронную почту, там отвечать на то, что пришло по Аське. К своим минусам я еще смотрю «Дом-2» с удовольствием, потому что мне с психологической точки зрения очень интересно там, как люди себя ведут, и потом это молодежь, то есть это мне интересно. Вот, хотя тоже хихикают, как ты можешь такую программу смотреть. Перед сном я читаю минут 20-30, чтобы так настроиться на сон.
Музыкальный календарь.
В Екатеринбурге появится музей грампластинок. Он откроется при музее уральского рока, который войдет в состав реконструированного рок-центра «Сфинкс». Коллекцию музея грампластинок составят экспонаты, которые представят эволюцию этого аудионосителя, начиная с 19 века и заканчивая современностью. В музее уральского рока, кроме документов, рассказывающих об истории Свердловского рок-клуба и журнальных вырезок о культуре рока 90-х, можно будет увидеть музыкальные инструменты, образцы студийной аппаратуры. Отдельная экспозиция будет посвящена приборам, которые использовали свердловские рокеры, чтобы записываться в домашних условиях. Рок-центр «Сфинкс», который с начала этого года приобрел статус учреждения культуры и теперь находится в ведомстве управления культуры Екатеринбурга, известен тем, что именно в нем проходили первые концерты команд, ставших впоследствии известными, таких как «Сансара» и «Смысловые галлюцинации».
Что мне нравится в тебе, твоя неприветливость, твой вечный взгляд на меня из-под лобья. Ты светишься, но только темней. Осторожней, чем мы, и беспокойней. Солнце меня встречает черными лучами. Черной высоте ветер плюет в лицо, трясет меня за плечи, и черным вихрем мчится мне навстречу, ища спасенья в черной красоте. Твои тихие слова звучат недоверчиво. Не касается рука кожи твоей, Я просто молчу, я молчу безболезненно. Я просто купаюсь в твоей темноте. Солнце меня встречает черными лучами, и птицы удивленно закричали. Теряя скорость в черной высоте, ветер плюет в лицо, трясет меня за плечи, и черным вихрем мчится мне навстречу, ища спасенья в черной красоте.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые темы. Верите ли вы, что иностранный шпионаж представляет серьезную угрозу для России? Комментарий бывшего агента КГБ Олега Гордеевского к новому шпионскому скандалу. Материалы корреспондентов «Радио Свобода» об основных событиях на наступающего дня. Новости науки, культуры, экономики и спорта. Обо всем этом в утреннем эфире «Радио Свобода».
Мимо зданий британского парламента плывет самый настоящий кит.
Выйти на след преступника, полиции помог мобильный телефон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США будут оставаться заложниками нефтедобывающих стран до тех пор, пока не отыщут свои надежные источники энергии.
Президент Ибрагим Ругова скончался в присутствии своей семьи, личного врача и американских медиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org